понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Понедельник оправдывает свое название. Он действительно обещает порой быть тяжелым, но уж как минимум насыщенным с точки зрения новостей, которые на нас сваливаются, уж так точно. У микрофона Павел Казарин. И будем сегодня говорить о двойном дне. Так уж получилось, что многие новости важны не фактом своего появления, а контекстом, в рамках которого они стали возможными. И как раз-таки в ночь с 6 на 7 февраля в Крыму российские силовики задержали Александра Данильченко и Николая Кожухаря. Их называют руководителями организованной преступной группировки «Башмаки». Вообще, ОПГ «Башмаки» было одним из самых крупных бандформирований на полуострове в 90-е годы. Российские правоохранители утверждают, что проанализировали 200 томов уголовных дел из архивов, провели 20 экспертиз и допросили полсотни человек по этому делу. Так вот, коротко о том бэкграунде, которым запомнилось для всех ОПГ «Башмаки», в нашем следующем сюжете.
«100 слов по теме».
В 90-е годы бывшим дальнобойщиком Виктором Башмаковым была организована преступная группа, в которую входило более 1000 человек. ОПГ получила название «Башмаки». Члены группировки совершали преступления не только на территории полуострова, но и на материковой Украине. Вымогали у предпринимателей деньги, предлагая охрану от других преступных группировок. При совершении нападений члены банды действовали с особой жестокостью, применяли к потерпевшим пытки и истязания, отбирали имущество и убивали. С 1991 по 99 годы бандиты убили как минимум 8 человек. Правоохранители Украины привлекли к уголовной ответственности 24 человека, заявили в российском следкоме Крыма. После убийства Башмакова возглавили банду подозреваемые Николай Кожухарь и Александр Данильченко. Они были задержаны в Симферополе в ночь на 7 февраля.
100 слов по теме.
Я повторюсь, друзья, в некоторых новостях, на самом деле, самая главная часть, она под водой, как у айсберга. Так вот, какая-то подводная часть той новости, которая вот всколыхнула крымские и, соответственно, украинские медиа, вот об этом будем разбираться, благо есть с кем. У нас в гостях Сергей Куницын, народный депутат Украины, в прошлом председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, ну вот, а кто такие вообще башмаки? Для тех людей, которые, может быть, 90-е либо не помнят, либо не застал.
Ну, я прекрасно помню, я с 90 по 94 был депутатом Украины первого созыва, мэром Красноперекопска, и помню те страшные времена, бандитские времена, когда Украина еще только нарождалась как государство, правоохранительные органы формировались. Тогда, собственно, по всему бывшему Союзу и по Украине, особенно в Крыму, свирепствовали группировки различные. В Крыму таких группировок было несколько: Башмаки, Селим, Имдад и Греки. И они мочили, как говорят, друг друга. Была масса резонансных убийств. Помимо того, что они друг друга мочили, того же Виктора Башмакова, насколько я помню, в его убийстве обвинили севастопольского авторитета Поданева. Потом Дзюба был там такой беспредельщик, вот, Поданева, значит, на, кстати, на похоронах, если мне не изменяет, на поминках Башмакова в районе Гресса в Симферополе расстреляли, и потом выяснилось, вроде бы, как не он был организатор, а Дзюба, где-то грохнули этого Дзюбу, и тогда я вам скажу, я тогда был мэром города, народным депутатом, и тогда многие мэры городов ездили на совещания в Симферополь с авторитетами. Тогда крупный бизнес в Крыму не мог существовать априори, потому что либо проламывали череп арматурой, либо убивали, либо нужно было сдаваться авторитетам. Я скажу, меня несколько раз заказывали, были убиты несколько моих друзей, первый вице-премьер мэр Керчи Александр Сафонцев. Был убит мой друг, доверенное лицо Леонида Кучмы, Алексей Головизин, председатель фонда имущества. Я, кстати, с ним вечером говорил, утром ехал к нему на совещание, мне позвонила его жена и сказала: «Сережа, Леши больше нет». Убили главу соседнего со мной района Раздолинского Рябику. И я помню, что мне тогда позвонил Валерий Павлович Пустовойтенко, премьер-министр Крыма, после того, как подорвали Александра Сафонцева. и сказал: сиди в кабинете, к тебе сейчас приедет Беркут, потому что ты в списке следующий на устранение боевиками. И ко мне приехал Беркут, и меня тогда 4 месяца до избрания премьер-министром Крыма первым со мной 4-5 сотрудников с автоматами ходили. Это были страшные времена в Крыму. Ну, а то, что происходит сейчас, я думаю, идет передел, в том числе и сфер влияния, и в том числе в воровском мире. Вы помните, не так давно был убит Миша Косой, там, донецкий авторитет в Партените. Ну, а башмаки, они по своей сути были ближе к России всегда по своим. Я помню, что когда генерал Москаль пришел в Крым...
Вот, кстати, если позволите, хотел сразу уточнить. Я просто помню, что как раз вот в общественном сознании было закреплено как? Что были бандитские 90-е.
Да.
Потом был, соответственно, назначен Геннадий Москаль, ныне глава Закарпатской облгосадминистрации, а, соответственно, тогда он возглавлял крымский главк милицейский. Да. И с его приходом был целый ряд резонансных операций силовиков против, соответственно, представителей крымских организованных преступных групп, и как раз-таки считалось, что вот главные, собственно, организованные группы оказались разгромлены. Либо в ходе вот этой взаимной междоусобицы, там, кто-то говорил, что вот, например, из-за этого перестало существовать там ОПГ «Грейки», там, не знаю, а что по итогу резонансных, как бы, там, следственных дел и там посадок, инициированных Москалем, генералом Москалем, в конечном счете, вот как бы эти главные бангруппы были разгромлены. Это вот насколько это вообще вот такое общественное представление, оно соответствует реальности?
На самом деле, до Москаля были генералы в Крыму. Каждый по-своему пытался бороться, но действительно, то, что удалось сделать Геннадию Геннадьевичу, объективно, надо сказать, не сделал никто. Он за несколько месяцев посадил верхушку селимскую, сел так называемый воронок, сбежали другие авторитеты. Кстати, башмаковские авторитеты тоже подались в бега, их не было долгие годы в Крыму. Группировка «Имдад», она растворилась, греки были расстреляны или в бегах, ну, то есть вот эти все крупные группировки. И такой был действительно период в Крыму, где до года, наверное, с 90... Ну, вот главным симптомом, когда терпение тогда у всех лопнуло, и у Кучмы, и у силовиков, это было убийство Сафонцева Александра, вице-премьера, мэра Керчи. И вот после него начались разгромы группировок. Где-то с 98 года практически до вот, российского вторжения в Крым о бандитах в Крыму практически не было слышно. Ну, когда, правда, донецкие македонцы пришли туда, исходя из их прошлого, там повозвращались. Я знаю, что даже сейчас в Крыму, во многих городах и районах, там вернулись бывшие авторитеты районного масштаба, городского. Некоторые из ними даже правят городами и районами. Но я думаю, что здесь все как бы глубже. Я не знаю реальные подоплеки, но я думаю, что идет передел, потому что те, кого арестовали, они были достаточно влиятельные люди.
А что они контролировали в Крыму? Вот башмаки последних 15 лет. Что, вот,
ну,
что
за я бы разделил на 15 лет. И, ага. Дело в том, что с 98-го по практически вот, до вторжения в Крым они мало что контролировали. И их практически было не видно. И, кстати, Кожухар, мастер спорта по вольной борьбе, он федерацию вольной борьбы возглавлял. Данильченко, он мастер спорта по боксу, в морской пехоте служил, кстати, насколько мне известно, там боксерские школы, они каких-то вот наездов уровня 90-х, там ограблений не было такого, как было в 90-е, в середине 90-х. Угу. Я думаю, что, скорее всего, их убрали, ну, не без участия воровского мира России. Мне, кстати, сегодня позвонили и сказали, что сегодня в Симферополе заметно движение такое в центре города, куча всяких иномарок, ну, поговаривают, чуть ли не воровские сходки какие-то там намечаются вот в связи с этими делами. Возможно, крымские авторитеты не согласились с тем, что воровские правила начали переписываться в связи с тем, что как бы я знаю, что там, насколько мне было известно, за время аннексии Крыма несколько сходов воров в законе из России были в Ялте в той же. и были там и резонансные убийства. Я думаю, что крымский мир, вот этот бандитский, он, ну, всегда оказывал сопротивление пришлым. Угу. Будь то донецкие, будь то российские. Я думаю, что проблема гораздо глубже. Очевидно, местные авторитеты не согласились с правилами, которые им пытались навязать то ли воры в законе, то ли авторитеты из России. И именно поэтому, я думаю, их, скажем так, убрали сейчас с арены для того, чтобы расчистить поле для управления вот этим миром криминальным.
Вы говорите о том, что вот линия, возможная линия конфликта пролегает там, по линии, там, с одной стороны, башмаки на одной баррикаде или то, что от них осталось, с другой стороны, например, там, российская организованная преступная группировки. А между тем, например, вот мы анализировали с коллегами те материалы, которые появляются там в разных медиа, кто-то говорит, что, ну, может быть, не стоит сбрасывать со счетов еще одну организованную преступную группу у крымского происхождения, так называемый Сейлем, да, которые, собственно, получили это название, потому что из-за по названию одноименного ресторана, да, там бара, да, который существовал в Симферополе. И что, может быть, это такое вот продолжение тех старых разборок. Вот если башмаки сохранились как бы на криминальной карте полуострова даже там в 2015-16 году, Сейлем, он сохранился вот как бы в каком-то
виде? Ну, насколько мне известно, Воронков отсидел, по-моему, 7 лет, и он вернулся, и каких-либо активных действий бандитского характера, по крайней мере, я не замечал. Тем более, что Селем тоже, когда посадили Воронкова, он раскололся на несколько групп. Там тот же Мельник Александр, он как бы там ближе к донецким тяготел. И там Лукашов, там и другие, но у них не лады серьезные с Аксеновым. Я знаю, что Мельника не так давно где-то там серьезно избили вроде бы, тем более он был депутатом Верховного Совета Крыма до аннексии, и, насколько мне известно, в момент голосования за псевдореферендум Мельник занял тогда вроде бы как проукраинскую позицию, у него там было 10-12 депутатов, они не голосовали. То есть группировки Селем в чистом виде, в таком, как она была в 90-е, ее не существует. Там вот несколько авторитетов пошли своими путями, и я не думаю, что это разборка между Селемом и башмаками. По моим ощущениям, скорее всего, башмаки просто не давали как бы управлять Крымом криминальным авторитетом из Российской Федерации. У меня что-то больше склонен думать о том, что они пытались все-таки в этом мире править по-местному, а с этим, очевидно, не согласились. Я уж не думаю, слушайте, 2 года, как уже Крым аннексирован, никто с ними ничего не делал, и вдруг тут их закрывают. Значит, что-то они делали не так, как кому-то надо было.
Через секунду продолжим.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Сергей Куницын, народный депутат Украины, в прошлом председатель Совета министров Автономной Республики Крым, гость программы «Крым. Реалии». Именно с ним мы рассуждаем о той подводной части общественной жизни Крыма, которая, быть может, прорывается в нашу повседневность только время от времени, там, благодаря криминальным сводкам. Сергей Владимирович, вот вы говорили о том, что, на ваш взгляд, это как раз-таки все, что происходит, там, задержание представителей ОПГ «Башмаки», это как раз-таки противоборство между материковыми российскими организованными преступными группами и Крым. Но в том числе вот звучала вот фамилия Сергея Аксенова, а многие обозреватели продолжают утверждать, что он мог тоже иметь какое-то отношение к ОПГ Селем. Вот по вашим ощущениям, насколько вообще справедливы эти обвинения в его адрес? Или на самом деле это просто попытка выдать желаемое за действительное? И так
далее? Ну, я не судья для того, чтобы говорить, но не секрет ни для кого о том, что он в бандитские времена относился к... Это же не наши с вами данные, это данные того же Москаля и главка как бы милицейского и оперативных разработок, что он относился к одной из группировок, криминальных и имел там свои прозвища соответствующие, но он не был сколь-нибудь серьезным авторитетом, там, как бы, исходя из документов милицейских, там, на уровне бригадира. Но тут еще примечательный такой фактор. Я знаю, что когда так называемые македонцы пришли донецкие в Крым, даже меня когда-то спрашивали их представители, а что в Крыму еще башмаки остались? То есть они думали, что уже вот как москаль зачистил территорию, там никого нет. И я просто помню, что они же им мешали. И я знаю, что тогда донецкие при Януковиче, они сделали так, чтобы лидеры башмаков убежали из Крыма. То есть их не арестовывали, то ли они сами ушли, то ли им дали уйти, чтобы поле было чистое, и там правили только донецкие авторитеты. А с уходом донецких они вернулись в Крым. И 2 года их линия поведения, очевидно, устраивала российскую власть, потому что никто их не трогал, их не закрывал. И вдруг неожиданно сейчас их начинают закрывать. У меня ощущение, что они кому-то помешали. То есть в Крыму ведь не только в криминальном мире сегодня крымских отодвигают. В Крыму и в политическом смысле, вы же знаете, что в правительстве того же Аксенова масса варягов и там из Москвы, из Питера.
Но он пытается до последнего отбиваться, когда правительство России говорят, что будут назначать федеральных чиновников на должности замминистров. Он говорит, что только после согласования со мной, после чего Кремль выражает недоумение по поводу этих слов. То есть есть такое ощущение, что он как раз-таки пытается быть местным Кадыровым. Единственная проблема которого, что Кадыров в России может быть только один.
Ну, у Кадырова 10 тысяч армия в Чечне, а у Аксенова такой армии нет, он пытается ему подражать, но силенки не равны. Тем не менее, полпредами в Крыму являются варяги из Москвы, министр Белови там был и в Севастополе, там, и в Крыму, они же были тоже из Москвы, и ряд министров в правительстве Аксенова тоже из Москвы, и, ну, скажем, по большому счету из Москвы, то есть из центра. И я думаю, придет время, когда правительством Крыма будут править не крымские, и недалек тот час. А Константинова, очевидно, вместе с Думой, которая мало что решает, их оставят так, знаете, для антуража. Донецкие же тоже что сделали? Они Константинова оставили председателем Верховной Рады Крыма, типа местный крымский. Угу. А что Верховная Рада Крыма решала? Аж ничего, бюджет утвердила и забыла. А приехал Джарты, потом Могилев, то есть, а где власть, а где бюджет? Она в правительстве. Точно так же сейчас, пока Аксенова обкладывают министрами, скажем, какой-то период в знак благодарности за то, что он со своими друзьями сделал для того, чтобы Крым с Севастополем ушли в Россию, Москва потерпит, а потом и в криминальном, и в политическом мире, я думаю, недалек тот час, когда править Крымом будут другие люди. Это ни для кого не секрет, я думаю, это произойдет.
Вот. Любопытно, вы знаете, еще вот есть, например, ресурс «Крым-Информ», медиа-ресурс. Многие говорят, что, исходя из той информации, которую он выкладывает на своей странице, что он как раз-таки аффилирован с крымским руководством. И там появилось в последнее время 2 большие такие заметки, которые посвящены расследованию деятельности бывшего зама Сергея Аксенова Рустама Тимиргалиева, которые посвящены участию Рустама Тимиргалиева в изъятии, в хищении золота украинского в Ощадбанке, да, и так далее. И многие это, для многих это стало неожиданностью. Все думали, что если Рустам Тимиргалиев сбитый летчик, то какой смысл сейчас пытаться его вновь притопить? А что это, вот на ваш взгляд, такая личная мстительность или это вот какая-то попытка там потопить конкурента?
Не, ну надо знать Тимиргалиева. Он работал когда-то у меня, он умеет производить впечатление респектабельного, умного, образованного человека, но очень жадного по своей сути и, я бы сказал так, кровожадного к деньгам, к тому, что блестит. Поэтому никакой себе он... Но я думаю, что он совершил одну серьезную ошибку. Мало того, что он как бы был первым вице-премьером Аксенова, тот, я ему понимаю, безгранично ему доверял, но когда вскрылись его особенности характера, что он, я думаю, что там Ощадбанк это только одна часть айсберга, что там миллионы долларов они с Рябовым, с руководителем Ощадбанка, плюс 300 килограмм золота. И когда это все вскрылось, и Аксенов об этом, я так понимаю, не знал, делалось, Тимергалеев это делал якобы от имени и по поручению, но при этом там практически все себе стырил, там, что домой, что еще куда-то, за это его и погнали из правительства. Потом он уехал в Татарстан, а чем дальше раскручивалась история с его воровскими делами, с золотом и с... Я думаю, что мы только часть какую-то знаем, да? Его потом из Татарстана поперли, потом он поехал в Казахстан представителем Татарстана. Видимо, чем больше спираль следствия раскручивалась, и люди давали показания, которые давали показания, что по его поручению это золото воровалось и доллары. Потом он на Дальний Восток куда-то уехал, в Москве пытался пристроиться, но он, на мой взгляд, совершил одну ошибку, потому что у него, знаете, нюх потерял, как говорят. Он потом вернулся в Крым, и сдал с потрохами Аксенова и Константинова. Он накануне годовщины, если помните, аннексии Крыма, дал исчерпывающее интервью о том, как аннексия происходила, кто где с кем вел переговоры. Можно, да, можно просто брать его интервью и сажать всех, когда придет время. То есть он с потрохами сдал и Константинова, и Аксенова, и всех российских депутатов и спецслужбистов. И я думаю, что вот за этот его длинный язык и непомерную жадность сейчас стали раскручивать его, и я думаю, что недалек тот час, когда они его посадят.
Потом. То есть он выпал из кадровой обоймы? Те, кто ждут его возвращения там, в крымскую политику, это люди, оторванные от реальности, по-вашему?
Ну, естественно. Ну, ведь не только его самого ждет тюрьма. Вы же видите, сейчас выброс такой информации о том, что люди, которые его помощники, охранники, которые работали, они его сдали в тюрьме с потрохами, о том, где, когда, сколько там золота и валюты он что вернул, что не вернул. Плюс начали выбивать его людей, там, скрынника министра, это все его люди. Поэтому я думаю, что за длинный язык свой он поплатился, еще поплатится, и непомерный аппетит, и жадность фрая разгубила, знаете. Вот это тот случай. Я думаю, что там еще будут громкие резонансные дела, и его еще привлекут к ответственности. Я так понимаю, потому что он без своего босса стырил непомерное количество золота и валют.
Очень многие всматриваются в политическую карьеру самого Сергея Аксенова и пытаются предположить, когда же она сможет закончиться. Вот на ваш взгляд, исходя из логики политического долгожительства в России, ну, какой ресурс еще есть у Сергея Аксенова временной?
Я не Нострадамус, я не могу предсказать, я точно знаю одно, что Путину уже не один том документов спецслужбы докладывали по разным источникам о том, что, я это точно знаю, да, о том, что там творила и творит самооборона в период безвременья, да, сколько там было чего сделано, забрано, репрессировано и так далее. И я думаю, что поначалу действительно российский лидер не слушал это, потому что, насколько известно, он мне говорил, ну, он же мне Крым на блюдечке принес. Но когда всякая масса имеет критическую массу, и она, насколько мне известно, накапливается, и недалек тот час, когда капля может стать последней, это может быть в любой момент. Это может быть очень скоро, может не очень скоро, я не берусь прогнозировать, но я точно знаю, что критическая масса близка к тому, что чаша терпения может переполнить, а потом уже почетная ссылка. Это типично не только для России, и на Украине такое бывало с разными политиками и руководителями разного уровня. Поэтому я думаю, что нам не стоит гадать на кофейные гущи. Все в голове там у одного человека, который в Кремле находится, и когда чаша терпения будет переполнена, второй вопрос. Я думаю, что Аксенова ждет почетная ссылка там какого-нибудь там замминистра или в Совет Федерации, может быть, российской, еще куда-нибудь.
Понятно. Спасибо. Сергей Владимирович Куницын, народный депутат Украины, в прошлом председатель Совета Министров Автономной Республики Крым, рассказывал нам об одногодной и подковерной схватке в крымской прошлой и нынешней политике. Друзья, все, кто считает, что его имя оклеветовано, может принять участие в нашем эфире. Милости просим, предоставим площадку всем, будь то Сергей Аксенов или Рустам Тимергалиев. Потому что мы – это Крым Реалии. До скорого.